Глава 20. На следующий день я проспал допоздна. Когда я, наконец, спустился вниз, был уже далеко за полдень, но я, тем не менее, позавтракал и попутно просмотрел отчет о пожаре в «Таймс». Он занимал всю первую страницу и часть второй. Остальные постояльцы давным-давно ушли, и я сидел за столом один. Джулия принесла мне завтрак. Она была очень бледна, под глазами легли фиолетовые круги. В ответ на мой пристальный взгляд она сказала: «У него была не слишком счастливая жизнь, правда, Сай?» «Он был одержимый», — ответил я, — «почти полоумный от вожделений, которым не суждено было сбыться. Предела он все равно бы не достиг. Встречаются такие люди, которым лучше бы и не рождаться на свет. Это как раз такой случай». Джулия, однако, не приняла моей правоты. Она несогласно затрясла головой еще до того, как я кончил. «Не нам об этом судить. Если бы мы остались там, если бы мы только остались...» «Вот, послушайте», — сказал я, обратившись к газете, раскрытой на второй странице. «Помощник брандмейстера Джеймс Хинни из первой пожарной роты», — прочитал я вслух, «заявил, что его повозка прибыла с Нассау-стрит примерно через 2 минуты после начала пожара, и что он в жизни не видел ничего подобного. По его мнению, пороховой погреб и то не вспыхнул бы быстрее». Я взглянул на Джулию и тут же уткнулся обратно в газету. «Капитан Тайнен заявил сегодня вечером, что за все годы своей работы в полиции он не видел более яростного и более мощного пожара».
«Так и написано?» — переспросила Джулия, прижав руку к груди. «Я газету не смотрела. Просто не могла».
Я цитирую дословно из «Нью-Йорк Таймс» от 1 февраля 1882 года. Взгляните и убедитесь сами. «Тут полно таких заявлений, Джулия. Так что успокойтесь, не вы начали пожар, и у вас не было никакой возможности предотвратить его, и Джейку вы помочь тоже ничем не могли». Я кинул газету на стол, потом показал на один абзац. «А лучше прочтите это, тут во всех подробностях описано, как доктор Прайм спасся, перебравшись по вывеске «Обсервер» в кабинет Томпсона в здании «Таймс». Второго мужчину, который был вместе с Праймом, звали Стоддарт». Ей стало легче, я и сам видел это. Газета писала чистую правду, и Джулии не оставалось ничего другого, как осознать печальный факт. Мы не могли изменить ровным счетом ничего. Примерно часа в 2 я сидел в гостиной и просматривал «Harper's Weekly». По улице мимо окон прошествовал полицейский в высоком фетровом шлеме и длинной синей шинели. На рукаве у него виднелись нашивки сержанта. У двери он остановился и позвонил. Открыла ему тетя Ада. Джулия была где-то наверху. И я услышал, как полицейский прямо в дверях, запинаясь на каждом слоге, спросил, будто прочитал по бумажке: «Мисс Шарбонно, живет тут такая?» Тетушка ответила: «Да, живет», и кликнула Джулию вниз. А полицейский продолжал: «Морли, Саймон Морли, такой тоже есть?» Я встал и с газетой в руке вышел в переднюю, прежде чем тетя Ада успела ответить. Полицейский на крылечке и в самом деле держал в руке квадратный клочок бумаги. «Я Саймон Морли».
«Тогда пройдемте», — кивнул он.
По лестнице спускалась Джулия, он кивнул и ей.
«Оба пройдемте. Одевайтесь».
«Зачем?» — воскликнули мы с тетей Адой в один голос.
«Когда надо будет, тогда и скажут»,
— говорил он, как мне показалось, с ирландским акцентом. «А если мы хотим знать сейчас, мы что, арестованы?»
«Скоро будете, если не сделаете, что вам велено».
Глаза у полицейского стали злыми и мстительными, как водится у полицейских, если вдруг осмеливаешься усомниться в правомерности их действий. Джулия поглаживала руку тетушки, бормоча какие-то утешительные слова. Я понимал, что в эту эпоху гражданские права соблюдались весьма и весьма относительно, и ради Джулии, не говоря уже о себе самом, решил помолчать. Мои пальто и шапка висели тут же, в передней, на большой вешалке с зеркалом посередине. Джулия достала свое пальто и капор из шкафа под лестницей, уверяя тетушку, что мы, без сомнения, скоро вернемся домой и волноваться совершенно, совершенно не о чем. Чуть поодаль, у края тротуара, ожидал экипаж. Я полагал, что нас поведут пешком, но полицейский, ускорив шаг,